Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
4 июля на календаре, 12:00 на часах по Москве, в студии Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худеев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как всегда, Сергей Львович готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы о вере, неверии, сомнениях, обо всем, что беспокоит лично вас. Вы можете писать, присылать свои вопросы самыми разнообразными способами. Сайт teos.fm, мобильное приложение Teos. Это самые такие привычные, уже стандартные, отработанные схемы. Но мы также готовы читать ваши комментарии, вопросы в соцсетях, в частности, Facebook, в частности, Контакт. ВКонтакте тоже можно нам написать, если вы нас видите. Если в данный момент вы сейчас нас смотрите, то, в общем-то, там, где вы нас видите и там, где вы нас смотрите, вы вполне себе можете задавать свои вопросы. Ну и, конечно, если хочется позвонить, то не отказывайте себе в этом удовольствии. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Также через наше мобильное приложение тоже можно созвониться с нами. Вопрос, буквально пришедший несколько секунд назад от Миши. Почему Бог скрывается? Почему вы сидите и доказываете его реальность? Он сам не может заявить о себе.
То, что Бог и заявляет о себе. И Бог дает о себе знать. Бог дает о себе знать через, не только через проповедь церкви. Бог дает о себе знать через творение. И Бог дает о себе знать через голос совести. То есть реальность присутствия Бога — это то, что нам вообще дано. И самое простое свидетельство, которое у нас есть, это наша способность к нравственному суждению. Вот мы, люди, друг друга хвалим или порицаем. Мы не можем от этого отказаться. Это все делают верующие, атеисты, кто угодно. И когда мы кого-нибудь хвалим или порицаем, мы исходим из того, что существует нравственный закон, которому человек должен повиноваться. Если он по этому закону поступает, мы его хвалим. Если он поступает против этого закона, мы его порицаем за это, мы его ругаем. И существование этого закона указывает на законодателя. Указывает на то, что есть закон, который не мы установили, которому мы при этом обязаны повиноваться, который делает нас виновными, если мы его нарушаем. Это указывает на законодателя и судью, как минимум. Вселенная, как эстетический феномен, она указывает на реальность художника и строителя всего, Бога. Другое дело, что, возможно, люди иногда имеют в виду такой непреодолимый аргумент, что вот что-то такое, после чего уже невозможно оставаться атеистом при всем желании. Но такой аргумент Бог не даст, потому что дать какое-то принудительное свидетельство Божьей реальности, вот, от которого нельзя отбиться вот вообще никак, значило бы лишить человека возможности уверовать. Возможность уверовать, возможность свободно сказать Богу «да», она у нас существует только до тех пор, пока мы можем свободно сказать Богу «нет». И наша возможность вступить в Божью семью, наша возможность установить с Богом личные отношения, она существует до тех пор, пока мы к этому не принуждаемся, до тех пор, пока мы можем это... Это будет именно нашим свободным выбором. Возможность подружиться с Богом, что-то сделать для Него, послужить Ему, принять Его сторону, она существует до тех пор, пока Его реальность не является принудительной. Вот, и поэтому до страшного суда Бог не явит себя таким принудительным образом. А когда Бог явит себя таким образом, что никто не сможет этого отрицать, будет уже поздно. Будет уже поздно, это будет момент суда, мы будем застигнуты на том выборе, который мы совершили до этого. Когда бытие судьи Вселенной будет непреодолимо очевидно, то уже поздно будет каяться, потому что это не будет уже подлинное покаяние, не будет подлинное обращение к Богу. Это будет просто признание поражения перед ошеломляющей силой, и все. Но Бог призывает нас к другому. Бог призывает нас довериться Ему, последовать за Ним, стать Его друзьями, стать членами Его семьи. Это, как есть известный очень бродячий сюжет в сказках разных совершенно народов, как принц или там визирь, или кто-то еще там высокопоставленный, желает вступить в брак, но он понимает, что если он так объявит об этом, то там половина женского населения там, его страны и соседних стран у него будет под дверью. И понятно, что это не будет любовь, это будет именно желание приобрести высокое социальное положение. И он переодевается в одежду простолюдина, он спускается к обычным простым людям и ищет там девушку, которая его просто полюбит как человека. Потому что он заинтересован именно в любви. И вот возможность вступить с Богом в этот личный союз, возможность стать Христу своими, возможность стать на его сторону, она существует до тех пор, пока его присутствие не принудительно. И поэтому Бог дает нам достаточно оснований, чтобы уверовать, но не делает эти основания принудительными.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас также был комментарий от Алексея. «Я ежедневно порицаю и хвалю погоду. Это значит, существует вселенский закон хорошей погоды. Я ежедневно порицаю и хвалю свою собаку. Это значит, что существует надвселенский закон поведения для собак. Я ежедневно порицаю и хвалю запахи. Это значит, что существует надвселенский великий законодатель запахов, вселенский вонючка. Ну что за бред?»
В том-то и дело, что когда вы хвалите или порицаете погоду, собаку или запах, вы не произносите морального суждения. То есть вы можете сказать, там, плохая собака, там, написала на коврик, но это, мы все понимаем, что речь не идет о том, что собаке предъявляется нравственный упрек, и погоде не предъявляются нравственные упреки. Мы все понимаем, что когда какой-то там Ксеркс, что ли, в общем, какой-то персидский царь велел высечь море, это очень смешно, и показывает, подается как пример вообще глупой такой тирании, что море — это стихия, к ней невозможно... Да, и он там над ней еще, над морем произнес приговор, что я тебе море не трогал, а ты вот, зараза, корабли мои утопила. И велел его высечь. И мы понимаем, что все это очень смешно, потому что водная стихия, она не обладает какой-либо волей. И мы не относимся к действиям бешеной собаки так же, как к действиям серийного убийцы. Понимаю, что бешеную собаку надо просто застрелить, но к ней не будет никаких нравственных претензий. Поэтому то, что вы говорите о том, что что-то мне может не нравиться. И понимаете, есть совершенно разный тип высказываний. То, что мне не нравится, то, что меня раздражает, то, что мне неприятно, и то, что является нравственно неправильным. Ну вот, приведу пример самый простой. Представьте себе, что я пришел устраиваться на работу, и там на это же место есть другой соискатель. И если у этого соискателя лучшее резюме, он лучший специалист, он лучшее впечатление произвел на собеседовании, он мне причинил ущерб, он занял место, на которое метил я. Но я к нему не могу иметь нравственных претензий. Меня это может раздражать. Но нравственных претензий я к нему иметь не могу. Значит, Сэм Брук обошел меня на круг. Ну, обошел и обошел, значит, он лучше бегает. А если, скажем, этот же человек меня, допустим, оклеветал перед работодателем, там, сказал, что там пьяница и вор, и меня поэтому не взяли. Я потерпел ровно тот же ущерб, меня точно так же не взяли на это место. Но я думаю, что любой из нас будет в этой ситуации возмущаться и негодовать. И считаю, что с ним поступили несправедливо. При том, что ущерб тот же самый. Неудовольствие мне причинили то же самое. Если налетел порыв ветра и вырвал у меня из руки, там, не знаю, 5000 и унес их куда-то там в речке утопил, то я огорчен этим, но я не имею к порыву ветра нравственных претензий. Я не говорю, какая сволочь этот ветер. Вот ветер северный, это вообще такая зараза. Ну, позор, позорное поведение для ветра. Нет. А если, скажем, вор ухватил и утащил эти деньги, тогда я к нему могу иметь нравственные претензии. И когда мы в нашем обычном языке кого-то хвалим или порицаем, мы имеем в виду нечто отличное от того, что мне это не нравится. А мне не нравится, там, не знаю, какой-нибудь... там, не знаю, блюдо китайской кухни. Там. Это вопрос не нравится, это не вопрос нравственного суждения. И вопрос, мне это причиняет неудовольствие и ущерб, это тоже не вопрос нравственного суждения. Массу людей могут мне причинять неудовольствие и ущерб, и при этом я не могу к ним иметь нравственных претензий. ну вот, не знаю, Сэм Брук, который обошел меня на круг, он мне причинил большое неудовольствие и ущерб, но нравственных претензий к нему иметь не могу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Есть сообщение от Райана. Периодически встречаю мнение, если бы не перестройка, а более умные действия властей, СССР мог бы пойти по пути Китая, и сейчас бы мы жили очень хорошо. Получается, Китай построил такие атеистический рай на земле?
Китай не атеистический, вы знаете. И Китай, с одной стороны, не атеистический, с другой стороны, он не рай. А Китай — это просто государство, у которого есть свои успехи и свои косяки. И там действительно переход от социализма к капитализму состоялся с гораздо меньшими жертвами. Вот это про китайцев можно сказать определенно. Действительно, вот такого обвала, как у нас, не было. Действительно, развала Китая как централизованного государства не было. И действительно, в этом отношении люди могут указывать на Китай, как, например, того, что переход от коммунистической идеологии к капитализму произошел относительно с меньшей кровью. Но при этом Китай не является раем ни в малейшей степени, он не является атеистическим. В Китае очень много христиан. В Китае очень много сейчас христиан, и не только христиан, там есть еще буддисты, там есть последователи каких-то местных домашних языческих культов, и там сложное отношение у христиан с властями, поскольку иногда власти наезжают, иногда нет, иногда совершенно достаточно нормальные, гармоничные отношения складываются, это еще зависит от конкретного района Китая, но нынешний Китай и не является раем, и не является атеистическим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Вопрос от Ивана. Конечно же, вы, конечно же, скажете, что такие свойства, как творчество, жертвенность, чувство красоты, способность любить и прощать, свойства, которые отличают человека от животного, назовете дарами Создателя. Но почему эти свойства не могут быть просто результатом эволюции и присущи продвинутой обезьяне?
Как вам сказать? Ну, во-первых, я не противопоставляю эволюцию сотворения, потому что Бог может действовать через естественные процессы, и Бог может действовать изнутри эволюции. То есть, в принципе, если бы Бог создал какие-то человеческие свойства там, в ходе эволюции, меня это бы не напрягло, потому что, да, Божий промысел, он действует в творении, почему бы Богу не сотворить вот именно так. Но дело в том, что нравственность, она появляется там, где появляется свободная воля. Когда у человека есть возможность поступать так или иначе. Когда у человека есть конфликтующие порывы. Допустим, у него есть конфликтующий порыв, он хочет там украсть какую-то ему приглянувшуюся вещь. С другой стороны, у него есть нравственное убеждение, что делать так нельзя. У него есть порыв инстинктивный провернуть мошенническую схему, чтобы заработать себе денег. Знаете, какой-то, забыл, вылетело из головы, как звали, какой-то знаменитый американский мошенник, какое-то было дело, он там кинул вкладчиков на большие очень деньги, в итоге его, значит, все-таки поймали, арестовали, и когда у него спрашивали, что гад такой, он говорил, а вот эгоистичные гены там. На Докинза при этом ссылался. Докинз его, впрочем, не одобрил, но, значит, на него ссылался. То есть нравственные наши суждения, они возможны, когда у нас есть свободная воля. Когда я могу поступить бессовестно, я понимаю, что это бессовестно, и я решаю так не поступать. И вот наши нравственные суждения, они предполагают, что у нас есть свобода. Да, наши инстинкты могли выработаться там, в ходе эволюции, допустим. Ну, я не знаю, так ли это. Ну, допустим, меня бы не напрягло, если бы это точно было так. Ну, допустим, вот у меня есть, допустим, не знаю, там человек тонет. Тонет, и я на него смотрю и думаю, ну, как круто-то. Тонет самец моего вида. Это значит, мне достанется больше ресурсов и самок. Это ж эволюция меня что учит? Падающего толкни, чтобы он, значит, освободил меньше народа, больше кислорода. Вообще больше ресурсов мне достанется. Я эффективнее продвину свои гены. Это вообще замечательно. С другой стороны, может быть, в ходе той же эволюции у меня выработался такой стайный инстинкт, что на самом деле стая, она действует эффективнее, чем отдельно взятые одиночки. Когда стая проявляет взаимовыручку, от этого в итоге всем польза. И я испытываю порыв этому человеку помочь. Вот у меня внутри два этих конфликтующих порыва, и я между ними делаю выбор по своей свободной воле. И то, что у меня эти два порыва, допустим, сформировались эволюционно, это ничего же не меняет в том, что я делаю выбор между двумя этими порывами по своей свободной воле, и за это я несу ответственность.
100 вопросов атеиста.
Дмитрий пишет: «В прошлый раз я вас спросил, если в будущем будет аморально есть животных, чья мораль будет правее, ваша или их? Вы сказали, что, мол, диета к морали не относится, но это типичный уход от ответа. Смысл мысленного эксперимента в том, что в будущем предполагаются другие представления о морали, в которых убийство животных будет казаться таким же ужасным, как вам сейчас кажется геноцид евреев. Ответьте, пожалуйста, конкретно, почему вы считаете, что ваши нынешние представления о морали – правильнее, а их нет».
Значит, понимаете, чтобы говорить о том, что мои представления о морали правильнее, чьих бы то ни было других, мы уже должны исходить из существования некоего объективного стандарта морали. Если, возможно, вегетарианцы правы, а я не прав. Ну, может быть. Я не исключаю такой возможности. Я не вегетарианец, но я не исключаю возможности, что вегетарианцы правы. Но для того, чтобы вообще поставить вопрос, что кто-то может быть прав, а кто-то не прав, мы должны исходить из существования нравственного закона, который обязателен для всех, хотя мы с разной степенью можем его понимать. Да, мы можем чего-то не понимать в нравственном законе. Да, наше понимание нравственного закона может улучшаться. Ну, например, великий античный мыслитель там, Сенека писал, что с рабами надо обращаться хорошо. Но он не писал, что там вообще надо отпустить. А мы вот считаем, что скорее надо отпустить. У нас может меняться восприятие, понимание закона. Но для того, чтобы говорить о моральном прогрессе, мы должны исходить из того, что существует некая точка отсчета, по отношению к которой моральные изменения являются прогрессом или регрессом. И это будущее само по себе нам ничего не говорит. Потому что, ну, смотрите, в каком-нибудь 1910 году средний немец бы пришел в ужас и содрогание, если бы ему сказали, что, ты знаешь, через некоторое время вы всех своих сограждан евреев истребите. И он скажет: да что ты вообще за бред несешь? Мы цивилизованная нация, мы так не поступим никогда. И тем не менее прошло некоторое время, и это произошло. Ну или в том же 910 году в Российской империи там человек скажет, что там, знаешь, через 27 лет будут массовые расстрелы людей невинных. Расстрелы, по крайней мере, там сотнями тысяч. И этот добрый обыватель 10-го года на вас бы посмотрел бы с изумлением и сказал: что ты такое вообще несешь? У нас прогресс, у нас все движется к лучшему, у нас нравы становятся мягче и гуманнее. И очевидно, что через 30 лет нравы будут намного гуманнее, чем сейчас, а сейчас у нас нравы гуманнее, чем 30 лет назад. И в будущем нравы могут стать хуже. Это мы не знаем. В истории нравственный прогресс не идет линейно. Но чтобы мы могли говорить вообще о нравственном прогрессе, мы должны иметь какую-то точку отсчета. Точку отсчета, согласно которой вот эти действия хорошие, а эти плохие. И мы поняли, что, вот, что это лучше. То есть вы исходите из того, что мясо лучше не есть. То есть вы исходите из того, что поступки обладают некой нравственной ценностью. объективной нравственной ценностью. Что через какое-то время люди станут нравственно лучше, что они не будут есть мясо. Но сама постановка о том, что станут лучше, предполагает, что есть какой-то объективный критерий лучшести.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Олега. Почему чем люди более образованы, тем менее они религиозны?
Знаете, это просто не так в целом. Но я понимаю, на какую статистику вы можете ссылаться. Это американская статистика. Вот конкретно американская ситуация, она такая, что да, более высокий уровень образования именно в Соединенных Штатах, и это не так в других странах, коррелирует с более низким уровнем религиозности. А почему это так? А потому что существует сложившаяся субкультура в конкретно американских колледжах, где там что не профессор, то марксист. Нет, не все они там марксисты до единого, но там культура в целом левая, в целом атеистическая. И она резко отличается от культуры Америки в целом, потому что в Америке в целом, там, не знаю, где-нибудь в небольшом городке в Техасе вам будет не, ну, как-то странно говорить, что вы атеист. Побить не побьют, но будут несколько испуганно смотреть. Я помню, я разговаривал с одним американцем, вырос он в городе Смитерс, штат Мичиган, и он узнал о существовании безбожников в школе, когда проходили Великую Французскую революцию, чрезвычайно изумился, потому что в небольшом американском городке абсолютно все поголовно были христиане. Все поголовно ходили в церковь. И вот на этом фоне в больших городах образованные люди, которым не страшно в своей среде сказать, да, мы атеисты, мы в Бога не верим, они будут выделяться, да, тем, что в этой среде не страшно быть атеистом. А в среде простого народа, там, простых пролетариев, простых фермеров, сказать о себе, что я атеист, это будет несколько стрёмно. Это так сложилось, таковы культурные особенности вот именно Соединенных Штатов. В других странах это не так. И это результат определенной именно культурной исторической ситуации, а не связи образования с религией как такового.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от слушателя. Можете рассказать о клинической смерти, о том, как люди бывали сознанием у себя дома, а телом в больнице? Не галлюцинации ли это? Почему ученые не все, но не признают это или скептически настроены? Как не бояться смерти?
Значит, ученые исходят из определенных предпосылок. Одна из предпосылок научного метода – это методологический натурализм. То есть любые данные должны объясняться, исходя из представления о природе, как о закрытой системе причинно-следственных связей, в которой любое событие должно объясняться предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть для ученого-естественника это... Ну, метод его так работает. У него нет методов для работы со сверхъестественными сущностями. Лично он может быть человеком глубоко верующим, но научный метод, он не работает с бессмертной душой, он не работает со сверхъестественными сущностями. Поэтому люди, которые пытаются найти этому научное объяснение, они не то что... Нашли научное объяснение, они просто исходят автоматически из того, что должно быть материалистическое объяснение. Понимаете, материализм, он сразу отсекает любое нематериалистическое объяснение. Это просто догматическая позиция. То есть, когда человек говорит, что околосмертный опыт имеет материалистическое объяснение, это догматическая позиция. Это не то, что у него убедительное объяснение есть. Пока что убедительного объяснения нет. Есть, ну, например, я бы посоветовал почитать книжку, а я, кстати, не знаю, где у нас переводили или нет, «Сэм Парня. Эффект Лазаря». Ну, погуглите, может, перевели. Там врач-реаниматолог, и он сам агностик по личным убеждениям, он описывает свой опыт реаниматолога, опыт работы с людьми, которых он вытаскивает из клинической смерти, И он описывает, что да, вот по его наблюдениям, несомненно, существует околосмертный опыт. Он, несомненно, его нельзя объяснить галлюцинациями, потому что мозг, лишенный кислорода, он не галлюцинирует, он вообще не работает. Он не функционирует. Он как компьютер, который вообще выключен из сети. Выключенный компьютер, выключенный из сети, он глючить не может. Чтобы глючить, нужно, чтобы в нем что-то, какое-то напряжение было. И если человека не вернуть к жизни в ближайшие 5 минут, у него уже мозг начинает там разлагаться. Ну, если в холоде человека держать, то можно выиграть какое-то небольшое время. И для парней там достаточно убедительное свидетельство, что да, сознание существует вне тела. Что касается того, как не бояться смерти, в этом отношении надо полагаться просто на Господа, что мы знаем, что Господь ожидает нас на той стороне. Мы знаем, что мы продолжим жить после этого. И более того, как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть для благочестивого человека умереть и перейти ко Христу – это гораздо лучше.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Артема. Саре было 65, когда на нее позарился фараон, и 89, когда ее взял Авимелех. Тогда были совсем другие критерии сексуальной привлекательности. Приходилось читать комментарии, будто Авимелех просто захотел породниться с могущественным Авраамом. Но если Авраам был таким могущественным, зачем ему скрывать, что Сара его жена?
Значит, насколько можно понять из библейского текста, имело место чудо, когда Бог вернул Саре привлекательность и молодость и способность к чадородию. Поэтому, возможно, это связано с этим. Текст это не поясняет как-то прямо, но я думаю, что дело было связано с тем, что Бог, когда Он дал Саре возможность к приятию семени, он восстановил ее здоровье и привлекательность.
100 вопросов атеиста.
Пишет нам Даниил, согласны ли вы с тем, что атеизм необходим религии, поскольку он высмеивает наиболее примитивные религиозные представления и помогает религии модернизироваться?
Ну, вы знаете, религия существовала задолго до атеизма и отлично себя чувствовала. Атеизм, он может быть полезен действительно, как он побуждает к диалогу, он побуждает к более глубокому рассмотрению нашей веры. И вообще любые мировоззренческие дискуссии, любые поиски истины – это очень хорошо.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Даниила. Вы говорите, что верить или не верить в Бога – вопрос свободной воли. Но вот мне вера в Бога кажется бредовой, и никак мой мозг не хочет мыслить иначе. Подскажите, как напрячь свободу воли, чтобы Бог не казался бредом?
Видите ли, кажется бредовой – это абсолютно не довод, это не является чем-то рациональным. Мне, например, непонятны многие представления там, буддистов, например. Так и не понял, что такое нирвана. Но я не считаю, что буддисты бредят. Я считаю, что буддисты вполне рациональные люди, у которых вполне рациональные убеждения, которые я нахожу ошибочными, но которые не являются, собственно, бредом. Они являются ошибочными убеждениями, которых я не разделяю. Но бредом они не являются. И, понимаете, можно сделать такой же смелый шаг в отношении христиан. Вот поверить, что христиане не бредят. Может быть, христиане не правы, но они не бредят. И, как вам сказать, как христианин, я считаю, что все нехристиане ошибаются. Но я не считаю, я не обязан этого делать, что они все бредят, что они все дураки, что они все ненормальные. Нет, почему же? Они могут быть там вполне рациональные, нормальные люди. Только они ошибаются. И вот первое, что нужно сделать, это допустить, что люди, которые не разделяют вашего мировоззрения, они могут быть вполне рациональными людьми. Не обязательно при этом согласиться. Просто признать, что это возможно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Я также напоминаю, что вы нам можете задавать вопросы в комментариях к видеотрансляциям, там вы где нас смотрите, можете нам написать, мы постараемся ответить на ваш вопрос. Сообщение от Лены. 3-летний ребенок умирает от рака мозга. Чем он успел согрешить?
Он ничем не успел согрешить. Он родился в мир, уже тяжело поврежденный грехом. То есть христианство никогда не утверждало, не утверждает, было бы абсурдно утверждать, что с миром все в порядке. Христианство есть религия спасения. Христианство исходит из того, что люди нуждаются в спасении, что мир очень сильно не в порядке. И Христос приходит спасать этот мир, потому что он в этом нуждается. Мы верим, что мир создан благим Богом и очень-очень-очень глубоко поврежден человеческим грехом. И поэтому мы не говорим, что лично каждый страдалец виноват. Нет. Мы все рождаемся в мире, который уже испорчен, который поврежден грехом. И поэтому туда рождаются больные дети, в частности, и живут недолго. Другое дело, что мы говорим, что человеческая жизнь, она выходит далеко за рамки биологической жизни. Что человек, который прожил один день на свете, его жизнь уже обладает смыслом. И человек, который прожил 3 года на свете, его жизнь обладает смыслом. Мы не всегда можем понимать, каким. Мы не видим эту жизнь полностью, мы не видим ее там, в вечности. Но мы знаем, что эта жизнь является благим даром, и каждый день жизни является чем-то осмысленным.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Кирилла. 2 вопроса. Может быть, то, что люди умирают, так заложено природой, чтобы не было перенаселения? Мол, пожила популяция, умерла, появилась новая. И 2. Почему иногда Господь просто смотрит на испытания человека, а иногда вмешивается прям вот очень очевидным образом?
Ну, природа, как вам сказать, человек надприроден. То есть, с одной стороны, человек является частью природы, с другой стороны, он над этой природой возвышается. Человек призван к богообщению, человек есть нечто принципиально иное, нечто, что принципиально возвышается над природой. И человек должен был обрести жизнь вечную в общении с Богом. Но он эту возможность утратил через грех. Поэтому, может быть, в природе так устроено, но в человеке так не должно было быть устроено. Человек призван к вечной жизни, человек должен был обрести эту вечную жизнь в общении со своим Создателем. Но он это общение расторг через грех. Какой там был 2 у нас?
Так, сейчас скажу. 2 был вопрос, почему Господь иногда смотрит,
иногда
вмешивается, иногда не вмешивается.
Это зависит от каждой конкретной ситуации, которая известна только Богу. Почему он так вот поступает? Зачем-то это нужно. Мы не знаем зачем. Мы не знаем всей картины. Мы не знаем, как это влияет на самого человека. Мы не знаем, как это влияет на других людей. Мы не знаем, как это влияет на мир в целом. Но мы можем вспомнить апостола Павла, который страдал от какой-то тяжкой болезни, просил Бога его исцелить, и Бог его не исцелял, потому что Бог ему сказал, что довольно для тебя благодатью, моя сила моя совершается в немощи. Потому что это зависит от конкретной ситуации, и это зависит от плана Божия, который от нас сокрыт.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот хотел задать свой вопрос, но приходится, как говорится, по мотивам. Значит, Сергей Львович, ну вот я напомню, что источник у нас морали – это все-таки общество в целом, а источник нравственности – это отдельно взятый человек, то есть индивидуум. И вот эти самые моральные и нравственные нормы, они динамически меняются во времени. Вы немножко об этом говорили, и это, в общем-то, наблюдаемый факт. Но это значит, что любое суждение может со временем стать моральным или нравственным, или перестать быть таковым. Например, можно посчитать, вот если, значит, ваш пример рассматривать, можно посчитать безнравственным, если ваш конкурент пришел на собеседование позже вас, а работодатель его все равно выбрал. И то же самое в отношении самого работодателя. Что это он такое, так себя ведет нехорошо? Я был назначен в 9:00, я пришел, а после меня какие-то непонятные люди пришли. И это не потому, что у меня просто такое мнение, а потому что у меня есть такая система внутренних ценностей. И второй момент, коротко тоже. Значит, ну, нравственные суждения выносятся не потому, что есть какой-то объективный закон, а потому что тот человек, который это делает, то есть выносит нравственные суждения, он исходит из своей личной системы ценностей, о которой я только что сказал, которая у него исторически сложилась. И она может быть просто любой, это совершенно тоже очевидно. И более того, значит, во взаимоотношениях людей в обществе нет ничего объективного, а есть только коллективная субъективность. Такие дела.
Видите ли, это делает любое нравственное суждение бессмысленным. Любое. И действительно в рамках атеизма оказывается, что любое нравственное суждение бессмысленно. То есть оно маскирует только мое требование, которая на самом деле ни о чем не основана. Я, например, требую, чтобы соискатель на меня не клеветал. Почему я это требую? У меня такие ценности. А какое мне дело до твоих ценностей? Какое кому бы то ни было дело, до чьих бы то ни было ценностей? Ну вот есть, не знаю, там, допустим, убежденные расисты, которые, у них такие ценности, что они считают вообще страшным-страшным осквернением там межрасовые браки. Ужас какой там вообще. Белый парень женился, там, не знаю, на монгольского вида девушки. Ужас, ужас, все расисты умерли вообще. А мы над ними посмеялись, потому что мы считаем, что это глупость и идиотизм. Или, не знаю, у саудовских аравитян, там, смотрел документалку, там какой-то саудовский аравитянин говорит, что он скорее умрет, чем допустит такой позор, чтобы его дочь вышла замуж за человека, которого она сама выберет по любви. Нет, не будила, именно вышла замуж, там все по-хорошему, но вот по любви. А у них принято, что семья должна решать. И мы на него смотрим и говорим, ну, дурацкие у тебя предпочтения в твоей культуре, что сказать. То есть нравственные суждения никоим образом не являются результатом личных предпочтений. И даже культурных предпочтений. Ни мои предпочтения, ни предпочтения моей референтной группы ни к чему вас не обязывают и обязывать не могут. Когда мы, там выражение похвалы или порицания, оно на самом деле не, это не апелляция к ценностям моей группы. Ну вот смотрите, там Ричард Докинс очень ругается там, на талибов, которые взорвали статую Будды. Говорит, вот талибы гады, там, какой пример религиозного варварства. А вот атеисты никогда-никогда не взрывали никаких значит, памятников культуры. И, конечно, мы можем ему сказать, что, послушай, а почему талибы должны обращать внимание на требования какого-то английского биолога? Ты же вот пиво пьешь, и на талибов внимания никакого не обращаешь, а талибы считают, что это очень плохо. Понимаете, личные предпочтения или коллективные предпочтения никак не могут быть источником обязательств. Они могут быть источником просто необоснованных требований. Просто когда на тебя наезжают, что-то от тебя требуют, но тут можешь в этой ситуации сказать, простите, ребята, из чего вы взяли, что я вам что бы то ни было должен?
100 вопросов атеиста.
Вопрос от слушателя. Психологи на вопрос о смысле жизни отвечают, что в принципе его нет. Каждый сам его находит. Как ответить на то верующему?
Видите ли, психологи бывают очень разные. И абсолютно разные у них бывают мировоззренческие позиции. Психолог может быть христианином, может быть агностиком, может быть атеистом. Там есть разных совершенно типов. Но когда человек говорит, когда люди говорят, что нет объективного смысла жизни, а есть субъективно, они говорят, в общем-то, бессмыслицу. Потому что они говорят максимум, что у человека может быть субъективное переживание наполненности и смысла жизни, если он атеист. А это сколько угодно. Субъективное переживание может быть. Но это делает разговор о смысле вообще, извините за такую игру слов, бессмысленным. Ну, я приводил, кажется, этот пример. Вот представьте себе, там есть великий ученый Вася, он совершает научное открытие, которое спасает жизни там, тысячам людей, он там открывает какие-то передовые формы лечения, он там спасает жизни, все плачут от благодарности. Вася испытывает по этому поводу большое моральное удовлетворение. А Петя играет в танчики. И Петя, он вообще самый крутой игрок в танчики в мире. Он там на первой, в первой строчке сидит рейтинга, и там все пытаются его обыграть в танчики, и никто не может. И он годами сидит, он вообще крут невероятно в игре в танчики. И он испытывает по этому поводу тот же уровень морального удовлетворения, что и ученый Вася. Субъективно они одинаковую испытывают наполненность, они испытывают одинаковое чувство глубокого морального удовлетворения, то есть субъективно с ними все в порядке, они на одном уровне. Значит ли это, что деятельность Пети одинаково осмыслена, так же осмыслена, как деятельность Васи? И я думаю, что мы это понимаем, что все-таки нет. Что все-таки Вася делает что-то объективно более ценное, чем делает игрок в танчики Петя. И поэтому, когда мы говорим субъективный смысл, ну хорошо, там у Пети субъективный смысл в танчики играть. Но мы же понимаем, что это чепуха, что есть разница в том, что ученый Вася делает что-то более соответствующее подлинному смыслу и предназначению человеческой жизни, чем Петя.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Анны. Почему люди стесняются своей веры? Почему вопросы веры в Бога не принято обсуждать открыто, так как это вызывает у многих смущение? В чем природа этого смущения?
Ну, природа смущения в том, что человек может чувствовать какое-то давление, что от него чего-то требуют, и типа... А что ты не был там вчера утром в церкви? И он себя чувствует под некоторым давлением, из-под которого он хотел бы уйти. Поэтому, когда мы разговариваем о вере, нужно быть очень деликатными. И нужно учитывать ситуацию, нужно, готов ли человек к разговору, готов ли он нас слушать. Лучше не давить ни в коем случае, потому что мы человека напугаем, он вообще не захочет поддерживать разговор.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Лены. С чего вы взяли, что убийство собаки нравственно оправдано? Кто вам сказал это? В моем нравственном опыте, например, убийство вас гораздо более оправдано, чем убийство собаки.
Видите ли, это зависит от контекста. Я считаю, что возможен контекст, в котором убийство человека оправдано. Там, не знаю, террорист собирается взорвать бомбу, убить 1000 человек, и его в этот момент застрелят, ну, что же делать. А если мы говорим о... Понимаете, в отношении нравственного опыта, всякий раз, когда вы произносите нравственное суждение, вы апеллируете к какому-то закону. Но неизбежно, нельзя из этого выскочить. Когда вы говорите, я считаю, что ваше убийство более оправдано, чем убийство собаки, вы неизбежно подразумеваете наличие какого-то кодекса, в соответствии с которым оно более оправдано. И мы можем выяснять там, откуда корни этого кодекса. Но, если атеизм верит, никакого кодекса вообще не существует. Когда мы произносим, что это оправдано, а это нет, мы произносим бессмысленный набор звуков. Знаете, это как... Я смотрел запись в YouTube беседы двух выдающихся атеистов современности, Ричарда Докинза и Питера Сингера. И Докинз начинает беседу с комплимента, он говорит Сингеру, вот вы один из самых нравственных людей в мире. И он говорит бессмыслицу в рамках его мировоззрения, потому что... А как вы намерены сопоставлять нравственность тех или других людей, если нет никакого объективного критерия нравственности? Там тот же Докинс говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла. Ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Как вы тогда на этом фоне определяете, кто нравственный, а кто нет? Потом всякий раз, когда вы пользуетесь нравственным языком, когда вы говорите, вот это оправдано, вот это нет, а вот это более оправданно, чем другое, вы неизбежно пользуетесь языком, который в рамках атеистической картины мира вообще лишен какого бы то ни было смысла.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Лены. Почему деньги надо тратить на золочение куполов, а не на помощь больным?
Потому что это ложное противопоставление. И я не замечал, чтобы люди, которые борются с золочением куполов, интенсивно помогали больным. Зато я замечал, чтобы люди, которые поклоняются в зданиях с золоченными куполами, это делали. А церковь создает общину, если говорить даже о чисто посеусторонних, чисто социальных результатах золочения куполов, то церковь создает общину, и люди, которые друг друга знают, которые друг другу доверяют, они помогают своим ближним. Церковь ведет огромную социальную работу. И для того, чтобы эта работа велась, нужно, чтобы возникла община. Для того, чтобы возникла община, нужно, чтобы было здание, где люди поклоняются Богу. И это здание будет богоукрашено. То есть на самом деле деньги, потраченные на золочение куполов, они потом возвращаются именно социальной помощью людям.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ксюши. Чем по своей сути красная нить хуже крестика, который также носится как оберег?
Если крестик носится как оберег, то ничем не хуже. Потому что, да, суеверное отношение к крестику, оно тоже возможно. И когда человек не собирается повиноваться Богу, не собирается хранить его заповеди, но думает, что ношение крестика сохранит его от сглаза, порчи, там, штрафов ГИБДД и других неприятностей по жизни, конечно, он занимается суеверием. И, конечно, в этой ситуации не так важно, какой именно суеверный оберег он будет носить. А крест — это как, знаете, ну, как обручальное кольцо, это знак того, что человек пребывает в определенных отношениях с Богом, что он вступил с ним в завет, что этот завет предполагает, что человек покоряется и доверяет Богу. Если человек не собирается ничего этого делать, он вообще Богом не интересуется, крестик носит, думает, что крестик его чудесным образом сам по себе, как само по себе ношение этого предмета, его как-то спасет, но он такой же несчастный, суеверный язычник, как человек, который носит красную нить. Другое дело, что если человек христианин, и он все-таки желает быть христианином, он должен понимать, что ношение каких-то нехристианских знаков принадлежности, в том числе красной нити, оно для него уже неприемлемо. Понимаете, есть крест — это знак принадлежности. Принадлежность может быть ложной, принадлежность может быть фальшивой. Человек может носить крест, но он на самом деле не христианин. Но если он христианин, он не может носить каких-то знаков других религий. Это значило бы просто вводить людей в заблуждение относительно своей религиозной аффилиации, и это было бы нечестно.
Что ж, у нас остается менее 30 секунд до конца эфира. Будем на сегодня завершаться. Вопросы, которые не успели разобрать, некоторые направим в передачу «Христианство. Трудные вопросы». Некоторые останутся в этой и будут озвучены через неделю.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».